Добрый день. В эфире Радио Нарва. У нас в гостях я на том, Алексей Евграфов. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
С праздником
снова
вас.
Мы. И вас с праздником.
С каким?
С каким? С Днем независимости Эстонии.
Это вчера.
105-е.
Это вчера.
Какая разница?
Как?
У меня есть тренер по волейболу, Алексей Богданов. Все его норвегяне знают, наверное.
Прекрасно знаем, да.
Он знает все праздники, помнит все дни рождения, и он каждый день, в любой день может позвонить с каким-то праздником поздравить. Поэтому я уже на автомате спрашиваю, что за праздник сегодня, 25 числа.
Звонок другу.
Ну да, Алексей.
Хорошо, я благодарен за то, что вы нашли возможность прийти после нашей с вами встречи неделю назад. Мы попросили, чтобы нам прислали вопросы. Вопросы повторяются в основном, всем, естественно, интересуют и беспокоят насущного характера вопросы. Но некоторые вопросы мы выбрали, и сегодня просим вас на них ответить. Так же, как и в прошлый раз, откровенно и честно. Я надеюсь, мы не будем их разделять уже, потому что вы всегда вмешиваетесь в ответы друг друга. Так
очень,
что сразу.
Очень бестактные люди, это правда.
Что есть, то есть.
На самом деле, возможно, это тоже хорошо. Когда идет борьба за истину, то здесь не может быть
политеса.
И правил.
Нет, мы друг с другом не спорим, мы друг друга дополняем. У нас синергия.
Это прекрасно. Она, наверное, во всем должна быть. Особенно в политике, нет? Яна.
В политике это большая редкость, на самом деле, должна сказать. И, в принципе, это действительно редкость, да. И поэтому это очень здорово, когда находятся такие люди, с которыми удается друг друга дополнять.
Кстати говоря, могу сказать, что доверие к политикам, к которым умеют договариваться, всегда выше, чем к людям, которые, и к политикам, тем более политикам, которые стоят на своих принципах и даже не пытаются понять принципы другого человека.
Ну, на самом деле, по-разному бывает, потому что есть группа избирателей, причем чем выше в обществе социальное расслоение, чем больше маргинализируются какие-то общины, ну, не знаю, там люди, предположим, обычно в Европе это какое-то нацменьшинство, дискриминируемое, которое меньше зарабатывает и так далее, чувствующие себя отвергнутыми люди, тем больше они ценят политиков, которые, что называется, режут правду матку, совершенно не пытаясь с кем-то договориться. То есть, ну, потому что как бы надежды у людей нет, и поэтому пускай хотя бы всем скажут, как есть. То, что от этого не будет толку, это другая история. Но это такое уже желание поругаться. Да? То есть есть такие политики для ругани, а есть политики для работы. Из политиков для ругани часто вырастают политики для работы. Но это занимает очень много времени.
Так, начнем сразу с первого вопроса, который, мне кажется, подниматься из, ну, из года в год, из недели в неделю. Учитывая, что граница практически закрыта, туризм приграничных территорий отсутствует, стоимость ресурсов выросла, какую вы видите перспективу Нарвы, Алексей, ну и, соответственно, Яна, в регионе в том числе?
Нормальная перспектива. Это же показало время ковида, на самом деле, когда во время ковида тоже включили большие ограничения на передвижение. И вспоминаем, как у нас наш местный турист, который к нам-то, в принципе, редко ездил, но поехал. Поехали из Пярну, поехали с островов, поехали с материковой Эстонии, которая, ну, середина, Хапсула, то же самое, постоянно об этом говорю. Поэтому все представители отельного бизнеса, они же прекрасно понимают, что когда закрывается одна дверь, надо искать другие двери. Мы ориентируемся на финнов, безусловно. Поэтому я думаю, все будет нормально. Но, безусловно, мы все равно ждем российского туриста и окончания войны.
Я добавлю, на самом деле, спущусь чуть-чуть пониже уровнем, да, если мы будем говорить честно, да, о людях, которые ездили в Ивангород зачем-нибудь, что там дешевле, чем здесь, и таким образом обеспечивали свои семьи и себя. Конечно, им сейчас будет очень плохо и будет все хуже. И этим людям надо переориентироваться, потому что как бы мы этого не хотели, надо себе отдавать отчет, что отношения с Россией очень плохие, и они восстановятся очень нескоро. Этого не будет через год, этого не будет через два, этого не будет через три. То есть надо просто сесть, просчитать все возможности и понимать, что такой, так сказать, пограничный, мелкий пограничный бизнес, скажем, просто будет недоступен очень скоро. Можно к этому по-разному относиться, но это медицинский факт. Поэтому одно дело это бизнес, отели, туристы, а другое дело это вот такие, так сказать, челноки, да, которых тоже очень много, мы же это все знаем.
Не, ну вопрос был про туризм, поэтому я отвечал в плоскости
туризма.
Но это как
один из вопросов стоял.
Но если продолжать дальше Яна, вот опять же, вопрос тоже намного глубже. Мы говорим про Ивангород, про какой-то мелкий бизнес, который, как, ну, в большинстве своем, нелегальный бизнес, давайте откровенно говорить. Но мы же забываем о том, что там у многих людей есть родственники, есть захоронение.
Нет, мы этого не забываем. Не будем обобщать, да?
Ну, согласен, да, наверное, мы это неправильное слово. Мы-то с тобой как раз это помним и прекрасно понимаем. И вот тут это на самом деле еще сложнее и больнее эта тема. И люди подходят на улицах, спрашивают, когда, что, все переживает по вопросу того же консульства, например, если возможности не будет обновлять документы, что делать, как поступать. Большое количество людей, которые живут здесь в Эстонии, они на самом деле столкнулись с реальными проблемами.
Это я прекрасно понимаю. Я сама с этой проблемой столкнулась, потому что у меня сестра власти в России, которая официально мне не родственник, и я не могу позвать ее в гости и так далее. Мы все это понимаем, да, что можно будет сделать реально, возможно, теоретически, это каким-то образом пересмотреть визовые ограничения, если будет какое-то более разумное правительство. Потому что наш визовый бан нарушает Шенгенский кодекс, и, кроме того, он просто противоречит здравому смыслу, всяким гуманным соображениям. Потому что по факту этих исключений визовых, их дается очень мало. Очень мало, и они большой кровью даются. К финнам попасть намного проще. Да? То есть в этом смысле такие вещи можно решить. Но я совру, если скажу, что Эстония при любом правительстве снимет санкции. Этого не будет. Этого не будет, нет такого консенсуса, и его не будет ни в одном правительстве, его нет в ЕС. Поэтому в том, что касается бизнеса, мы ничего изменить не сможем, а в том, что касается отношения к людям, что-то изменить возможно. И если, конечно, мы все знаем историю про то, как умеют, как говорит мой знакомый сантехник, вода, она дырочку найдет. Я тут рассказывала когда-то в своем стриме, любимая моя история, что продажа леса из Казахстана и Кыргызстана в Европу выросла более чем в 100 раз за 4 месяца. Там столько леса нет, сколько мы якобы купили, потому что российский лес теперь идет через Казахстан. Крупный бизнес умеет обходить эти вещи, а вот эти вот мелкие ребята, которые ездят через границу заправлять машину, они эти вещи обходить не умеют. Поэтому таким людям, конечно, будет сложнее.
Я хочу добавить, у нас в Нарве зарегистрировано 4586, я специально посмотрел статистику, из них 97% это микропредприятия, это предприятия, которые насчитывают не более 9 сотрудников, то есть вы понимаете, это компании, которые обслуживали какие-то крупные потоки, предприятия или тому подобное. Конечно, в этой статистике отсутствуют компании Enefit, Maxima, Aquafor, потому что они не у нас зарегистрированы, там, ну, там работает порядка 3000 в совокупности, но все равно самые уязвимые коммерческие предприятия, это микропредприятия, которые всегда сидели там на обслуживании, вождение какое-то там, привозили, увозили, тот же туризм, там, не знаю, там, или еще что-то такое.
Туризм, и очень транзит, сильно... полно.
Транзит, да, логистика. Люди этим зарабатывали, они этим жили, у них были кредиты. Естественно, они беспокоятся, какие перспективы в этом смысле в Нарве, учитывая, что мы оказались, так сказать, в мешке, что ли, европейском.
Эти проблемы не только у Нарва, они проблемы такие у предпринимателей Силамяя, из Ихи, да, Кухаярова, потому что, так или иначе, Давирма был очень плотно завязан на отношения с Россией. И, безусловно, сейчас предприниматели судорожно пытаются найти выходы из тех ситуаций, в которые они попали. И положение архисложное, и тут правительство просто обязано обращать внимание на эти проблемы.
Это правда. Тут еще момент, наверное, я не знаю, поправьте меня, вы, так сказать, все-таки совсем местные люди. Тут еще же была всегда проблема в том, что, например, очень мало получали предприниматели пособий ЕАЭС, не потому что их много отказывали, а потому что о них мало просили, а мало о них просили, потому что не было представительства ЕАЭС, скажем, в Нарве.
Когда у нас, например, до сих пор кредекса нет.
И люди не умели эти ходатайства. Это такая бюрократия дикая. Проще было работать с Россией, потому что мы всегда договоримся, у нас общий язык лингвистический, да, то есть хотя бы в этом смысле. И теперь, конечно, переориентироваться очень сложно, это понятно совершенно. И поэтому, да, надо, чтобы государство посылало сюда своих, так сказать, эмиссаров в хорошем смысле. Не тех, кто будут тут нести, как Рина Солман, великую культуру в массы, да, объяснять нам, как важен певчий праздник. Это же тоже, конечно, важно. А те, кто просто будут помогать людям преодолевать эти бюрократические препоны. Плюс к тому, у нас же еще в санкционные списки по недосмотру Еврокомиссии попали предприятия, в которых в руководство, в которые принадлежат, не помню, какой там процент, достаточно большой, да, гражданам России, включая наших местных граждан России, и они просто оказались между жерновами, при том, что в комиссии в пакете там 11 каких-то пунктов санкционных, и везде написано «граждане России, кроме имеющих постоянный вид на жительство в ЕС». А в том, что касается участия в господрядах, вот эту оговорку забыли вставить. И когда наш министр Лимец указал на это комиссии, это было в июне, в июле нас попросили из правительства, и с тех пор этим никто не занимался. А комиссия призналась в переписке с нами, что они знают, что это ошибка, ее надо исправить. Чтобы ее исправить, эту ошибку в санкционном этом пакете, надо, чтобы правительство Эстонии вынесло это на обсуждение, а правительство Эстонии на обсуждение этого не выносит, потому что правительство Эстонии, правительство партии «Реформ», просто передо мной лежит газета «Город» с рекламой партии «Реформ», извините, я не могу удержаться. Так вот, правительству партии «Реформ» выгодно чтобы этот пакет оставался таким, каким он есть, потому что, разделяя властвую, это всегда работает прекрасно и бьет в том числе живущих здесь граждан Российской Федерации с их бизнесом.
Согласен, добавлять даже нечего.
В любом случае, я понимаю, что надо держаться, денег нет, но вы держитесь,
надо
ищите варианты.
Идти, на выборы надо идти и держаться, но эти два действия можно совместить.
Ну, когда ты предпринимателю говоришь «держись», он так усмехается и машет на тебя рукой, и абсолютно прав. Потому что, ну, пора уже давно от слов переходить все-таки к делам и каким-то реальным мерам поддержки. Реально у людей стоит выбор перед либо банкротством предприятий, которые существуют не один год, либо перед переездом в другую страну. Об этом тоже многие говорят. И мы с вами столкнемся с такой волной безработицы, что никакая партия реформ, никакие тут наши биржи труда не будут способны заткнуть эти дыры.
Ну, это, конечно, такой конфликт мировоззренческий, потому что есть политики до сих пор удивительным образом верящие в невидимую руку рынка. Невидимая рука рынка, она такая, в общем, штука хорошая в мирные времена, бескризисная. А когда кризис, конечно, нужна господдержка. И думать, что рынок все растает. Он, конечно, расставит все на свои места, это правда. Но вопрос в том, каким количеством крови эта расстановка будет достигнута. Поэтому, конечно, нужна господдержка. И здесь, мне кажется, что вот эта правая и левая шкала на выборах, она, конечно, очень важна.
Хорошо, спасибо. Выпустили пар, можно сказать, в какой-то степени.
Нет, только начали, подожди.
Только раскочегариваемся еще.
Ну, тогда второй вопрос. Всем понятно, что мы живем в Нарве, где идет отток молодежи, население Нарвы стареет. Я тоже статистику взял, подготовил. У нас в Нарве на 16 января проживает 53 тысячи с половиной человек. Из них 23 тысячи 800, это 44%, это неработающие. В эту статистику не входят неработающие ни инвалиды, ни семьи с большим количеством детей. Но в любом случае, практически половина — это неработоспособные люди. И в этой связи, опять же, какие перспективы? Над этим тоже надо работать.
Вспомнилась реплика Лии Ахеджаковой из «Служебного романа». Да? «Я сейчас не могу, старуха еще здесь».
Нужно все равно вопросы. Вопрос есть.
Нет, вопрос, конечно, есть. Дело в том, что это процесс, я почти никого не утешаю, но надо давать себе отчет, что это процесс такой общеевропейский. У нас старое общество. По статистике, как бы термин «старое общество» имеет свое определение. Это означает, что людей в возрасте 65 с плюсом в обществе около 10%. В Эстонии в целом почти 20%. То есть у нас чем дальше, тем меньше у нас работающих приходится на пенсионера. И ситуация очень плохая, но у нас низкая рождаемость. И никакими мерами поддержки, то есть, ну, что-то можно тут исправить, да, но там пособиями, скажем, детскими. Но, в принципе, пособия рождаемость не повышают, как показывает весь европейский опыт. Рождаемость повышает создание инфраструктуры дружелюбной. Молодые люди хотят жить там, где есть театры, есть музеи, где есть где развлечься, где есть хорошие детские сады,
медицина,
детские площадки, медицина. Вот это вот все комплексное, да? То есть это, на самом деле, вопрос региональной политики. То есть, да, это правда, что сейчас все больше людей стремится к какие-то центры в городах, хотя пандемия тенденцию очень сильно изменила, надо сказать, в Европе, во всяком случае. Там в той же Франции, в той же Германии все больше людей переселяется куда-то, так сказать, за город, потому что, ну, люди вошли во вкус, да. У нас этого пока нет, ну, потому что мы этот загород условно не очень ценим, и потому что у нас же есть места, откуда ты скорую помощь будешь ждать 2,5 часа. То есть это вопрос региональной политики в первую очередь, этим надо заниматься. Но как у нас обращались с регионом Эдавиром, мы все знаем. Он всегда был, принадлежал не тем политическим силам, которые, так сказать, сидели на томпе. Лет 20 это продолжалось. При правительстве Юрия Ратаса, это, кстати, тоже факт, очень много денег было влито в Эдавиром и вливалось бы до сих пор. Но сейчас мы, во-первых, не в правительство, во-вторых, сейчас кризис. Но я думаю, что эта ситуация как раз, ее можно изменить. Но здесь надо смотреть на все это комплексно, начиная от перехода образования и заканчивая строительством жилья, потому что, ну, нового жилья тут, в общем, не сильно много.
Его и нету?
Так, мягко я выражусь. Я стараюсь быть вежливой, потому что это не мой родной регион. И, как говорил известный юморист, не называй чужие вещи своими именами. Поэтому я говорю, что его не...
Ну, это мой родной регион и моя любимая тема на самом деле, потому что с 18 года, когда я пришел в структуру городской управы, я всегда говорил одно. Если мы хотим остановить отток населения, если мы хотим остановить отток молодежи, мы должны для них создать условия для комфортной жизни. Они приезжают после учебы за рубежом, после учебы в Таллине и имеют возможность сравнить, что предлагает наш город и что предлагают другие населенные пункты. И, как правило, это сравнение не в нашу пользу. Поэтому то, что мы обязаны в Эдавирума развивать инфраструктуру, начиная от базовой, это дороги, да, такие вещи. Та же железная дорога, необходимо все-таки делать нормальное, да, железнодорожное сообщение, быстрое железнодорожное сообщение между Таллином и Нарвой. Это очень важно. Помимо этого, вы уже сегодня упомянули медицину. Нарва — третий город в республике, имеет больницу нижайшего уровня. То есть это какой-то нонсенс вообще, об этом, ну, надо говорить прямо. И, безусловно, есть большие сомнения, что Нарва может получить региональную больницу, потому что все-таки Пуру рядышком 50 километров, но надо думать о том, чтобы Нарва, во-первых, а, получила современную больницу, и б, эту больницу наполнить дополнительным функционалом. Например, восстановительное лечение. Да, это тоже сейчас очень актуально. Мы говорим о том с вами, что должна быть инфраструктура образования, дошкольного, школьные учреждения должны быть построены таким образом, чтобы они соответствовали современным требованиям. К сожалению, наши здания, они морально уже устарели. И уверен, опять же, что ни одна реновация, ни один ремонт не даст положительного результата. Необходимо строить новое. Необходимо уделять внимание нашим так называемым хуви харидус, школам по интересам, образованию по интересам. Это и спорт, и культура, потому что у нас, опять же, не секрет, преподаватели не молодеют, система обучения и та инфраструктура, которая им предлагается, она тоже давно устарела. Если мы посмотрим на результаты, например, в том же спорте, то по многим дисциплинам Нарва уже давно не конкурентоспособна. Если ты хочешь развиваться, а многие все-таки, ну, это модно, да, ребенка отдать в спорт, то они вынуждены в каком-то возрасте выбирать Таллин, Пярну, Тарту для того, чтобы просто ребенок мог шагать дальше, потому что мы не можем предложить ему эти условия. И тут как раз огромное внимание надо уделять именно вот этим аспектам, надо внимание уделять тому, что говорят сами люди, преподаватели, которые живут в этой среде, потому что у нас, к сожалению, многие решения принимаются, потому что я считаю так, и пусть будет так. Нет, надо прислушиваться к тому, что люди говорят, они говорят очень здравые вещи, и надо менять вот эту именно политическую культуру, это очень важно. Мы должны больше принимать во внимание то, что на самом деле волнует людей, а не то, что волнует тебя там, сидя на Петриплац или где-то в другом здании управы.
Если можно, я добавлю, простите, перебила ведущего.
Да, я хотел.
Да. Но я все-таки добавлю. Тут недавно Инна Сулман, министр госуправления, вышла с гениальной идеей, что надо ограничить права самоуправления местных и довирума, потому что этим самоуправлением выбирают в том числе граждане России, граждане страны-агрессора. И они, конечно, у них неправильное все, там они неправильно думают, и вообще они неправильные. И идея эта состояла в том, чтобы часть полномочий местных самоуправлений и довирума именно передать правительству. Это нарушает Конституцию, но это, так сказать, ее не волнует совершенно. Но это вот в пару к тому, что говорил Алексей, да? То есть очень важно, чтобы каждый сейчас, у кого есть возможность, все-таки высказался на этих выборах, потому что, когда такие вещи говорит министр действующего правительства, это не бывает никогда просто так. Она не просто бредит где-то в уголке, значит, где-то что-то такое обсуждается, да? И вот если это произошло бы, то, о чем говорил Алексей, учет мнения местных жителей, местных тренеров и так далее, об этом можно будет забыть. С этими сейчас не очень-то считаются, будем прямо говорить. А если бы такая идея прекрасная прошла бы, прекрасная в кавычках, то было бы совсем плохо. Поэтому, пожалуйста, делайте правильные выводы и все-таки как-то примите участие в выборах, потому что это правда, что плохих правителей выбирают хорошие люди, которые не ходят на выбор.
Пару моментов относительно того, что Алексей сказал. Ну, парадокс. Казалось бы, руководство города сидит, они знают об этих проблемах, они внутри них наверняка тоже сталкиваются с теми же самыми проблемами, что и мы, другие жители. Ведь это нормальные вопросы насчет медицины, спорта, образования.
Абсолютно верно. И мы многие вещи на самом деле планировали до моего снятия с позиции мэра. И многие вещи были запланированы именно на 2021 год. И это даже несмотря на то, что мы работали во времена первой волны ковида. Поэтому очень жаль, что у нас не получилось сделать. Но я вам скажу, что большинство вещей, которые мы сегодня обсуждаем, невозможно только на уровне муниципалитета. Должна быть плотная и крепкая связка с правительством. Когда эта связка есть, тогда многие вещи здесь, в городе, намного легче толкнуть вперед. Если твоя поддержка, скажем так, твоя партия находится на томпе в оппозиции, то, к сожалению, о многих вещах в развитии города можно смело забыть. Мы будем выполнять какие-то локальные вещи, безусловно, но если мы говорим о глобальном изменении, то это возможно только когда ты здесь у власти, и твоя политическая сила находится у власти в государстве.
Подожди, пожалуйста. Вот сейчас я во мне включился внутренний маркетолог. Я подумала, я послушаю это интервью Неграфова и подумаю, а что голосовать-то за вас? Проголосую-ка я за партию реформ. Она же ведь у власти. И вот и будет прекрасно работать эта связка. Вот здесь у нас будет какой-нибудь, значит... У вас тут есть какие-то реформисты в Воликогу?
У нас есть, да, тут полтора, и да? Один идет выбираться как раз в парламент.
Ну и вот там, а что связки-то нет?
Так и не будет. Не будет связки.
А почему потому... нету связки? Вот у вас же есть в правительстве реформисты и в Воликогу реформисты в горсобрании, а связки нет. В чем дело?
Потому что мысли-то разные, подход разный. Будут реформисты, будут говорить, помоги себе сам. Но сейчас мы принимали в городском собрании порядок оплаты педагогов. У нас председатель коалиционной фракции, самый большой, реформист. Но разве они поговорили с людьми? Разве они обратили на людей внимание? Поверьте мне, ничего не поменяется.
То есть это правило, которое сейчас описала, но не абсолютно.
Оно абсолютно. Оно
предполагает эту право-левую шкалу.
Абсолютно, все правильно. И об этой право-левой шкале мы уже сегодня очень подробно поговорили.
Ничего, что мы забыли, что у нас есть ведущий, простите. Нет, помолчила, уже
задали. Слушайте, я вам хочу сказать, нужно задавать вопросы. Можно, конечно, напечатать в газете, почитал, но иногда нужно приглашать, если, конечно, приходят. Отвечали на эти вопросы? Эти нормальные вопросы, которые задают наши жители? Продолжим. Яна, тут вопрос к вам. Возможно, это тоже каким-то образом может повлиять и на нас. Вы являетесь членом Европейского парламента и наверняка поднимали вопросы с нацменьшинствами нашего региона. Как вообще ситуация до сих пор была? Ну, люди тут говорят, что не видно никаких вот положительных факторов.
Ну вот, я повторю старую истину. Это правда. В политике успех измеряется не только тем, чего ты достиг, но и тем, чему ты не позволил произойти. Поэтому то, что не видно ухудшения в ситуации войны на Украине, это уже на самом деле хорошо. Потому что есть очень много политических сил, в том числе и в Европе, и в Брюсселе, которые пытаются, воспользовавшись агрессией России против Украины, которые пытаются каким-то образом прищучить все русское, что вообще есть тут на территории Евросоюза. Это, конечно, наши литовские и латышские друзья. Я получила вчера приглашение на семинар. Вы не поверите, я сейчас не буду цитировать, но на английском просто я буду долго переводить и коряво. Рата Юркевичина, депутат от Литвы, проводит в Европарламенте конференцию по поводу того, как нам деколонизировать русскую. И какой-то самый известный литовский современный писатель, не буду врать, не читала, будет делать доклад о том, как деколонизировать Пушкина. Потому что Пушкин писал всякие неприличные стихи, очень такие имперские по духу своему. И надо поэтому провести ревизию Пушкина, чтобы все-таки можно было его читать. Но с учетом того, что вот Пушкин-то мыслил неправильно, а вот литовский писатель, современность, он мыслит правильно. И таких инициатив, поверьте, огромное количество. И довольно часто приходится людям объяснять, что стоп, мы сюда не лезем, мы этого делать не будем. Какие-то вещи мы поднимаем на повестку дня постоянно. Это право голоса для неграждан, например. Недавно я выступала на последней сессии, я снова поднимала эту тему на заседании Европарламента на пленарном. Это странно, что эти вещи замечает, скажем, Рина Сулман, но не замечают ваши слушатели. То есть как бы это немножко даже обидно, потому что эстонцы за это бьют, а русские говорят, а вы там молчите. Это неправда, я там не молчу уже как бы все эти годы. Кроме того, я теневой докладчик по нескольким очень интересным файлам, которые касаются права на свободное передвижение внутри ЕС, и мы сейчас пытаемся распространить право все-таки на обладателей серых паспортов тоже. Сейчас у них этого права нет. Это долгая история, к сожалению, но в Европе вообще все происходит очень долго. И кроме того, надо понимать, это тоже, к сожалению, правда, что как только я говорю, что я русскоязычный политик из Эстонии, ну, каждый второй примерно собеседник говорит спасибо, до свидания. Ну, не в таком тоне, все же политики, все вежливые люди, но слово «русский» в Европе реально ругательство. И есть, конечно, политические силы, которые очень способствуют вот это разжиганию и разделению. К сожалению, это так.
Алексей, добавьте. Что?
Что я добавлю про Европарламент? Я могу рассказать вам, как работает бюро, я на том в Эстонии, а про Европарламент это вот Яна все прокомментировала.
Ну, кстати, расскажи, потому что это так удивительно. У нас же есть юридические консультации, да, каждую неделю мы принимаем бесплатно, 9 лет, мы каждую неделю принимаем 10 человек, наши юристы бесплатно помогают. И у нас сейчас вот это в среднем 7 из 10 вопросов касаются как раз всех этих вот визовых ограничений, санкций, вот того, о чем мы говорили, что бьет по семьям, по реальным людям. И, ну, как бы мы вот эти вещи реально разруливаем, да, это стоит нам большой крови. Я, наверное, это делаю, ну, по двум причинам. Во-первых, потому что, когда ты мне Эдгар Савиц рассказал, когда я избралась в Ригикогу, Яна, будь осторожна, теперь у тебя будет другая зарплата, другая работа, другой круг общения, ты купишь себе новую машину, красивую шубу, и ты не будешь та, за кого люди голосовали. Я это очень серьезно восприняла. Я все эти годы прикладываю усилия к тому, чтобы оставаться на связи вот с, именно с этими людьми, которые за меня голосовали. И эти консультации очень в этом помогают. Потому что когда я получаю в пятницу обзор от Маргариты Конышевой, с чем люди приходили, мне трудно выйти на европейскую орбиту и начать там летать со свистом, потому что я понимаю, что вот здесь реально 5-месячному мальчику отказали в визе, потому что сказали, что он угроза безопасности. Это держит, так сказать, такой якорь, да, это очень помогает. А второе, почему я это делаю, наверное, мы это делаем, потому что я прекрасно понимаю, что люди хотят реальный результат, я сама хочу реальный результат. А в Европарламенте это очень долго все. А здесь вот кого-то вытащили, там отняли ребенка у каких-нибудь там социальных служб злобных, там, финских, шведских. Уже как-то вроде легче. Вроде что-то полезное сделал. Теория малых дел в действии.
Тут, Яна, говоришь вот про шубу, про машину. Я сижу тоже, думаю. И на самом деле это, ну, работает, потому что когда во время твоей карьеры тебя сопровождают встречи регулярные с людьми. Кстати, надо отметить, что жители, наверное, сейчас заметили, что современный-то наш мэр Нарвы отказался от личных встреч с жителями и больше не проводит. Там записывайтесь в онлайн, где-то еще, да, только не приходите. Вот. У меня же эти встречи были регулярные. Помимо этих встреч был ряд рабочих комиссий, где мы рассматривали проблемы норветян, которые касались и общежития, и каких-то семейных конфликтов, и так далее, и так далее. Я вам скажу правильно, эти вещи, они точно не дают тебе оторваться от земли. Поэтому это работает, да.
Ну, естественно, как только люди поймут или почувствуют, что кто-то оторвался, ему уже не вернуться.
Ну, между прочим, вот я тоже не соглашусь, потому что есть, ну, может быть, это больше свойственно эстонским избирателям, да, есть такая группа населения, скажем, которым как раз очень нравятся такие вот далекие политики, такие звезды, ну, там, Кая Калас, условно говоря. Вот им как бы кажется, что вот так должно быть. Мне кажется, это какие-то такие монархисты в душе, которые понимают, что они никогда не пойдут на прием к английской королеве, но они будут ей восхищаться издали. Вот мне кажется, что наш избиратель центристской партии, он совсем другой. Он хочет взять тебя за пуговицу где-нибудь между кассами и поговорить с тобой так, коротенько, минут на 40. И ты должен его выслушать. Не выслушаешь, все, до свидания.
Это правда. Потому что есть что сказать.
Это правда, да.
И есть что спросить.
Да, спасибо большое. Я хотел бы в конце кое-что сказать. Надеюсь, вы меня поддержите, что-то добавить. У нас в Нарве право голоса в парламенте имеет 49% населения. То есть, по сути дела, эти 49% отвечают за близкого своего человека. К сожалению, да, мы понятно, по каким причинам, доверие, недоверие. У нас на выборы приходит половина от тех, кто имеет право голоса. Но важно, чтобы пришел каждый человек. Попросите своих родственников, там, своих близких, соседей. Пусть идут, голосуют. На самом деле, я понимаю, что доверия все меньше и меньше. Но других вариантов все равно нет. Нужно отдать этот голос за тех, кого вы считаете нужными, того, кого вы считаете готов за вас вступиться. Ну а там будем следить и наблюдать, что за этим дальше будет происходить.
Я бы еще добавил к этому, что у нас в программе партии записано такое действие, что если у человека есть серый паспорт, который он получил до августа 91 года, то центристская партия предлагает на основании заявления выдавать гражданство Эстонской Республики без экзамена на язык и без экзамена на Конституцию. Достаточно заявления и достаточно прямо клятвы на верность.
Да.
Да, поэтому...
Ну, она ее все граждане дают.
Абсолютно, да, это всегда, да, это не какое-то исключение, да, ее дают все. И поэтому те граждане Эстонии, у кого есть такие знакомые, друзья, члены семьи с серыми паспортами, они должны прийти проголосовать за себя и за него. За этих людей.
Я, если можно, добавлю такую вещь, да, то, о чем мы говорим. Я знаю, сейчас многие слушают и говорят, ну, они там про серые паспорта говорят 20 лет, ничего не меняется. Это нарратив, который очень широко используют наши политические оппоненты. Те самые, благодаря которым ничего не меняется. То есть это, понимаете, такой замкнутый круг. Мы говорим, что все жители Эстонии равны, вне зависимости от того, какого цвета у них паспорт, надо дать право голоса хотя бы на евровыборах людям с серыми паспортами, потому что количество мандатов, которые страна получает в Европарламенте, зависит от численности населения, а не количества граждан. И один мандат у серопаспортников просто украден. Рихо Терра сидит на этом вашем мандате, в то время как у вас права голоса нет. И все нам говорят, нет, мы этого не будем обсуждать, это говорят реформисты, это говорят социал-демократы, это говорит ЭСТИ-200, это говорит ИСАМА. Все партии, которые имеют шанс войти в парламент, с этим не согласны. Но когда приходит избирательная кампания, они говорят, центристы вам обещали, не сделали. А почему не сделали? А потому что они не дали. И дальше возникает такой заворот, а мы не будем за них голосовать, а нам обещали и не сделали. И я всегда думаю, когда-то, ну мы помним времена дискриминации черных в Америке, да, автобусы, куда нельзя заходить и так далее. И состояла борьба за права цветного населения. Вот если бы когда-нибудь эти цветные сказали, да ну не будем мы бороться за свои права, все равно ничего не будет. Ну, наверное, до сих пор они бы не ездили в одних автобусах с белыми, да. То есть есть какие-то темы, которые надо держать на повестке дня. И поверьте, это требует, ну, некоторого упрямства и некоторой веры в справедливость. Но сделать это без вашей поддержки абсолютно невозможно.
Большое спасибо. У нас, кстати, голосование начинается в понедельник.
Да, в Нарве будут открыты уже участки физические в Доме культуры Ругадив. Пятница, суббота, воскресенье, 3, 4, 5 марта уже будут работать все участки в городе. Всем добро пожаловать.
Приходите на голосование. Большое спасибо. Увидимся.
До свидания.
Всего доброго.